Добрый день. Расскажи о себе, кто ты, что ты, чем занимаешься последние годы, ну и любые хобби, вообще просто, чтобы зрителям рассказать, что ты за человек.
Да, Илья, привет. Меня зовут Дан, фамилия Гайнанов. Мне стукнуло буквально под бой курантов. Да, родился я в Новый год, 5.01, стукнуло 30 лет. Уже 3 месяца, да, больше чем 3 месяца прошло. Мне действительно стукнуло, потому что так ускорился, еще одно десятилетие позади. Вот. Уже сколько, с 2009 года занимаюсь юриспруденцией, вот, сам юрист. Женат, двое детей. Вот. Женат уже вместе мы практически там, 10 лет. Вот. И с хобби летом сейчас это яхтинг. Приезжайте, у нас по парку с ним в Казани, гоняем на регатах. Вот. И круглогодично это пианино, черно-белое. Я музыкально не заканчивал, но учился, поигрывал.
Расскажи,
Так, если...
чуть подробнее, чем ты занимаешься, в чем ты, будем так говорить, молодец.
Так, последние годы, это сколько? Это, наверное, с 2007, да, как пошел учиться на юрфак, на юридический факультет, у нас Казанский государственный университет, 200, уже больше 200 лет назад, да, создан. Был основан, учился на юрфаке, так и продолжаю заниматься юриспруденцией, юридическими услугами для бизнеса и для физических лиц, для граждан. Вот у меня уже порядка 5 лет своя практика. И такая небольшая, наверное, история, да, из детства, раз сначала идем. С 7 класса мне захотелось стать юристом. Это значит, ты ходил, наверное, когда в школе учился, к ветеранам войны, да, с классом навещали ветеранов войны. Вот мы ходили, как раз класс 7, наверное, был. Посмотрел, они в убогих условиях живут. Это как раз у нас в рамках урока по обществознанию. И, естественно, там с родителями, ну, с учителем общаюсь, спрашиваю, говорю, а почему они в таких условиях живут? Он говорит, ну, потому что государство должно о них заботиться. Я говорю, а что такое государство? Там, ну, в таком плане разговорились. Я говорю, а если они сами не могут? Ну, тогда через представителей. Кто такие представители? Ну, юристы, адвокаты. У меня вот так вот щелкнуло. И тогда захотелось как помогать людям в этом плане, в плане юридическом. В правовую школу закончил, с 9 по 11 класс там учился. И потом уже поступил на ЮФА. И, в принципе, можно сказать, всю свою профессиональную жизнь этим и занимаюсь.
А какая специализация или берешься за все на свете абсолютно дела?
Да, ну юрист не тот, кто все знает, да, тот, ну, кто может найти информацию, ну понятно, должна быть специализация. Это как у врачей. Я всегда вообще сравнивал юристов с врачами. И с детства, еще до 7 класса, ну наиболее понятные профессии у нас там какие? Полицейский, пожарник, врач. Вот врачом хотел стать. Сейчас считаю, что юрист, да, это врач в области права. У меня направление гражданское. Есть коллеги-адвокаты, кто уголовкой занимается. У меня гражданское. Здесь в основном там, кредитные споры, то есть помогаем уменьшить задолженность или с банком договориться, вот, взыскание долгов там, по
Почему
распорядку.
такая специализация? Ну, кто-то вот любит организовывать там агентство недвижимости, там оформление, кто-то патентным правом занимается, изобретателем помогает, кто-то помогает жене защитить своим или мужу защитить свои интересы. А вот у тебя долги. Почему долги?
Но у меня долги как с двух сторон,
Ну,
и с другой
понятно,
стороны
понятно.
отношения, да. Но так сложилось, так сказать, исторически. В 2010 году был у меня свой первый суд. Я там взыскал целых 35 тысяч рублей. Отчасти там оплатил учебу. Так складывалось, наверное, наиболее часто с этими вопросами обращались. Вот. И по кредитам тоже у троих знакомых там, как-то одновременно так сложилось, был вопрос с кредитом. Там даже у одной знакомой на стадии того, что квартиру уже забирали. Поэтому тоже стал вникать, изучать. Вообще до начала больше 300 дел изучил, чтобы понимать, с чем работаю. И уже потом как-то по сарафану или само собой стало притягиваться. Ну, в основном это направление. И плюс я же выходец из строительной сферы. То есть работал от строя у нас крупный застройщик. В правительстве Москвы у нас там был при департаменте строительства ГУП там работал. А как бы у нас такая поговорка у юристов, кто работает, тот и судится. А строитель в основном судится, да, по долгам. Или заказчик не доплатил, вот, или исполнитель не выполнил с него неотработанный аванс.
Расскажи за время твоей работы какое-нибудь интересное, прикольное дело, ну, без всяких вот совсем деталей юридических, чтобы вот людям, нашим зрителям было интересно послушать.
Ну, вот за свою практику, за последние, ну, там, можно сказать, наверное, 4, почти 5 лет, помог клиентам получить, да, взыскать больше 100 миллионов и помог сохранить больше 300 миллионов рублей. Вот. И, допустим, интересные кейсы, там, представь, что ты предприниматель, вот, а ты предприниматель, так у тебя там клининговая компания, и ты работаешь, вот, в найм берешь мигрантов, и тебе вешают штраф 11 миллионов рублей, вот, а у тебя оборот там 10 миллионов в месяц. Вот они пришли и почти в буквальном смысле хотели вешаться. Мы в итоге там посмотрели практику, смотрели, как можно сделать. И с ООО там у них в итоге заключил договор с ИП, а на ИП совсем другие штрафы. Вместо 11 миллионов они заплатили 600 тысяч. Вот так помогли сохранить бизнес.
Ну, короче, платить за что было. Главное, придумали, как сэкономить этот штраф от государства, правильно?
Да, все на законных основаниях.
Я понял.
И такой вот буквально вижу, в чем сердечко на экране, как раз такой животрепещущий случай был. Один из самых больших кредитов у физического лица в Оренбургской области. И он, у него внук заболел раком, вот, и он, получается, все деньги туда отдавал. У него там такие сложные химиотерапии, одна химиотерапия 1 000 000 рублей стоит. Вот, и получается, он там больше 10 миллионов потратил. А у него как раз кредит там, ипотека, да, на 10 миллионов. Не мог он уже расплачиваться, там спор со Сбербанком, и Сбербанк уже хотел забирать дом. А в доме комната, бывший гараж, оборудован для внука. И там аппарат стоит дезинфекционный, ну, соответствующий там климат, да, создан. Я приехал просто к ним, чихнул, он уже заболел. Вот, а Сбербанк хотел уже забирать дом. Ну, понятно, там самые критичные последствия были. Вот. И мы объехали 3 города, там десятки кабинетов обошли, в итоге договорились, и дом у него остался. Там вместо 150 на данный момент платит 20 тысяч в месяц. Было 150.
Дан, а это очень хорошие примеры. А вот можешь чуть-чуть дальше отойти в немножко другую сторону? Вот психологически все же выбирают все равно юриста по тому, как нравится, не нравится человек, как он относится все равно к людям и так далее. Немножко расскажи про то, что кто тебе как предпринимателю нравится из заказчиков, кто не нравится, с кем бы тебе самому хотелось бы работать, а с кем бы не хотелось, ну и почему?
Так, плохих клиентов не бывает, да? А на самом деле не так.
Ну, все равно же есть те люди, которые ты понимаешь, что это, вот, ну, за 1 000 000 рублей ты не захочешь с ними сотрудничать.
Ну, ты почти правильно сказал, мне вот предлагали 500 000 в месяц, там, на год, на 2, на 3 проект был, но он нечистый. То есть я не работаю с нечистыми проектами. У нас так же, как у магов там, да, есть белые, и как в медицине есть белые и черные.
А можешь чуть-чуть приоткрыть завесу, рассказать, кто это, белый, кто черный?
Ну, это формально, но, грубо говоря, есть те, кто действует в рамках закона, иногда на грани, да, но есть, кто его перешагивает.
Ну, короче, когда явные конкретные жулики к тебе обращаются, чтобы кому-то не заплатить, ты им отказываешь.
Да, хотя, когда они обращаются, в основном это хорошие такие ценники бывают. Не так часто, но бывают случаи. Я верю в карму. Ну и как сказал, да, для меня юрист — это врач в области права, и тут основной момент — не навреди. И для меня важнее принципы, человеческие принципы, оставаться человеком. Вот. Соблазн иногда большое бывает, но вот не работаю с такими, так сказать, с черными случаями.
Скажи, вот твое профессиональное мнение, тем более в этом ты хорошо разбираешься, вот я много раз сейчас слышал статьи, что люди там, условно говоря, подделали некую долговую расписку, взяли паспортные данные человека, которого они никогда в глаза не видели, и из другого региона просудились, и у него с карточки списались там, неважно, 100 тысяч, миллион и так далее. Как вообще это в нашей системе возможно, и кто такие, кто это судьи, которые так принимают эти решения, кто эти юристы? Вот охарактеризуй немножко эту ситуацию. Ну, естественно, советы какие-то можешь дать людям, чтобы защититься от этого, если это вообще возможно.
Да, но я не матерюсь, поэтому
И правильно.
не буду говорить, кто это. Редиски. Да, такое бывает, и у меня в практике такое случалось. Здесь надо работать с доказательной базой. То есть, если на вас оформили кредит, значит, здесь ряд документов первичных. Заявление, анкета, которую вы оставляли в банк, там, документ первичный из банка, подтверждающий, что вам деньги выдавались. И на каждом документе должна быть ваша подпись. И был такой кейс, я там не буду разглашать, какой банк. Ну, возможно, кто-то от банка так действовал. Но мы доказали, да, что кредит не брали. Вот. Они просто как доказали, не представил документ в банк. То есть там было порядка 8 заседаний. Вот. И с коллегами работали, так никто там не явился. То есть нет документов. Делали запрос судебный. Пойти и сказать, что я не подписывал. У меня собрано много такой практики, ну, когда анализировали. Я не подписывал, подпись не моя. Вот, пожалуйста, делайте экспертизу. Вот. Доказывайте, что это я брал деньги. То есть там вызывается банк или финансовая организация. Микрофинансовые тоже такими делами грешат. Вот. Бывает. И с доказательствами. То есть, ну, судьи оценивают доказательства представленные. Соответственно, ты идешь, говоришь, на меня повесили кредит. Вот у меня вообще ничего нет, только списание происходит с моей карты. Но я его никогда не брал. Вызывай паспорт или микрофинансовую организацию, докажи, что ты ему выдал. Или докажи, что он брал. Если нет доказательств, значит, признают, что повода кредита не было.
Дан, скажи, пожалуйста, вот сейчас затрону такую тему, очень злободневную, сегодняшнюю, актуальную для всех. Вот за последние месяцы, будем так говорить, экономика остановилась. Вот, ну, практически. У 90% малого, среднего бизнеса сейчас, если не форс-мажор, то очень-очень трудная платежная дисциплина. И понятное дело, что как по кредитным договорам, так и по общественно-хозяйственным всяким операциям, люди выполнить свои обязательства не могут. Вот твое мнение, как профессионала этого рынка, что лучше всего людям делать? Идти договариваться, сразу же, может быть, по-хитрому, как вот я читал, там одни рекомендации, встречные иски подавать, или там бежать изо всех сил в торгово-промышленной палате, получать бумагу, что наступил форс-мажор, поздно с этим защитите и так далее, или бежать за субсидиями государства. Ну, вот что, на твой совет, физлицам делать, ну, у которых так или иначе есть кредиты, и они сейчас без работы, и что делать предпринимателям? Ну, вот прям такие конкретные, самые-самые злободневные советы, на твой взгляд.
Да, ну у меня вот есть целая статья, я еще писал ее в прошлом году, называется «Съесть или подавиться». Вот, это как раз про споры с банками. И там описывал, что у банков такая структурирована, да, система, подход, и у каждого сотрудника есть инструкции. Это просто на примере разберу. И эти сотрудники действуют как роботы, там не могут отойти от инструкции. А у должника, у взаимодавца, у заемщика, точнее, банк взаимодавец, здесь заемщик, да, вот у них есть психология, соответственно, должника, такая вот тавтология. Но я вывел для себя это вообще спрятаться, как старался, там, в песок или просто заблокировать карту или самому заблокироваться. Но долг начинает копиться. Я всегда считаю и по аренде, там, и по, допустим, по кредитам, вот сейчас сложности, да, основные вопросы, чем обращаются, это переговоры. Если просто написать бумагу, там, как уведомление, там, письмо, она отправить, ну, вряд ли что-то произойдет. если вам сами не предложили снижение какое-то, да, или смягчающие меры. Здесь нужно написать, подкрепиться и выходить на переговоры. Всегда считал, что, хотя я юрист, но всегда считал, что нужно договариваться и делать это до суда. Это самый простой вариант. Потому что суд — это год, два, три разбирательства. Вот. Здесь что порекомендую? Да, подкрепиться, если нужно и можно, торгово-промышленной палаты. Как раз сегодня статью читал. У меня есть старший товарищ, он один из там замов в одном из региональных отделений торгово-промышленной палаты. Вот, тоже осветил эту проблему. В принципе, достаточно, ну, пока на бумаге, конечно, прописаны меры поддержки, да, но не считай их достаточно, ну, их достаточное количество. Вот. Другой вопрос, как им воспользоваться. То есть выходить на переговоры, брать юриста, в том числе, то есть он смотрит договор, выписывает, где рычаги, и показать второй стороне, что спорить с вами или там взыскивать с вас будет дольше и в денежном, в временном смысле, да, накладнее, чем договориться. То есть надо показать, что договориться — это будет для обеих сторон выгоднее. Вот основное, что нужно сделать.
А на практике удается это реально сделать?
На практике...
Договориться.
Да, но многие понимают, там, в какой... Опять же, вот здесь человеческий фактор срабатывает. Как человек не в профессиональном плане, а да, в человеческом, как он себя вел, так и проявляет. Но в принципе, да, во многих случаях адекватно реагируют, выходят на переговоры. И понимают, что если сейчас арендатор уйдет, то другого найти в это время, ну, они с большой вероятностью не смогут. Это что касается аренды. Что касается банков, намного сложнее. Здесь сейчас сложность в том, что вот я обивал пороги реально и в Сбербанке, и в ОТБ, когда с клиентами работали, когда мне забирали квартиру. Здесь сложность, ну, надо физически попасть в бэк-офис банка. Ну, в принципе, сейчас же
вот у меня смс. У меня буквально 2 недели назад помощник написал письмо в банк и попросил всего лишь снизить процентную ставку. Даже он не попросил там, как его, отсрочек, еще чего-то. Но у него ипотека давно заключена, уже несколько лет. И, да, соответственно, он знает точно, что сейчас уже ставки намного ниже. И он написал письмо, что вот в связи с кризисом, с трудностями, там все на свете, ну, нормальное письмо, просит вот как бы пойти навстречу и банку снизит. И банк ему сразу написал: мы вам отказываем. Никаких снижений процентных ставок, никаких отсрочек, вообще ничего. Вот что делать в такой ситуации, когда он, ну, будем так говорить, сейчас вот он реально переплачивает намного выше, чем рыночная стоимость. И у него, я лично ему посоветовал, говорю: ищи срочно другой банк и просто переоформляй ипотеку по другим условиям в другом банке.
Ну да, это как вариант параллельно. А так, говорю, вот письмо, и по нему просто как по инструкции работают. Пришло письмо отказать. Или, допустим, вот реальный кейс, знакомый написал, чтобы мы предоставили каникулы, мы предоставили, а увеличили срок кредита на 10 лет, 50 рублей меньше всего нам платить. То есть ему снизили размер кредита на 50 рублей и увеличили на 10 лет кредит.
Добрые какие банки. Ну, по сути, они себе увеличили доходную базу в 2 раза.
Да, он говорит: спасибо, говорит, не нужно. Но опять, это отписка. Что здесь? Надо брать это заявление и идти в бэк-офис. Есть отделы по работе с проблемной задолженностью. Вот, там сидят, есть там службы безопасности банка. То есть мы вот со Сбербанком, кстати, с Оренбургской, да, истории, в общем, в итоге приехали в Самару, в совсем другой регион. Оттуда я делал порядка там 20 звонков. Мы сидели 3 часа в офисе в Сбербанке, они сами не знали, кто у них за что отвечает. Там в итоге решение вообще принимали в Иркутске по этому кредиту. То есть ноги в руки и в банк.
Короче, твоя рекомендация — с людям проявлять, будем так говорить, очень активную позицию и долбать банки, не стесняясь и все остальное. Если это какие-то, будем так говорить, строительные компании, все остальное, то же самое. Идти очень активно, договариваться, доходить до самого высокого начальства и настойчиво говорить: помогите, пойдите навстречу, давайте. Если люди сами не могут этого сделать, они могут к тебе обратиться, чтобы ты дистанционным это помог?
Да, в принципе, работаю по России, от Питера до Барнаула,
В двух словах, без такой, без крутой рекламы, просто в двух словах, некая консультация по телефону и некое ведение дела. Сколько хотя бы стоит, чтобы люди не пугались и спокойно могли примерно диапазон твоих цен услышать и обратиться при желании?
Так, ну я как раз без рекламы говорю, что вылететь могу в любой регион, пока просто ограничено.
Естественно.
А консультация, ну, первичная, да, бесплатная, а мы так делаем финансово-правовой анализ изначально, стоит там 10-15 тысяч по самому договору. Ипотечный договор, там кредитный договор, страхование, график платежей. У нас в команде юрист, соответственно, финансист, начальник ипотечного отдела одного из банков. И оценщик. Потому что часто гость бывает в оценке тоже имущество, которое заложено. Вот первичный анализ стоит 10-15 тысяч.
Это для физлиц и для предпринимателей примерно одинаковая цена? Или да, есть разница?
Да, изначально одинаковая. Ну, есть вообще первый опросник, первостепенно высылаем опросник, бесплатно просто ответили, и это опросник как раз основан на той практике положительной, которая есть у нас, которую мы по крупицам собирали, потому что, когда я 300 дел проанализировал, что понял, что выигрышных из них всего 6 дел, там, то есть там маленький процент. Вот, и мы стали нивелировать вот все эти возможные уловки банка, вот, и использовать их для переговоров с банками. Ну, то есть, высылаем опросник, он основан на положительной практике, его заполняем. Если мы видим явно из него, что можно сделать, тогда обходится без финансово-правового анализа. Если нет, делаем анализ, он потом включается в стоимость услуг.
Смотри, такой кейс, который вот практически мне сейчас, наверное, уже десятки людей, ну, примерно в то или иное отклонение, но у них очень похожа у всех ситуация. Предприниматель, у него там магазинчик, машина в кредите там, или в лизинг взята, плюс там какие-то сотрудники, какие-то налоги, какие-то платежи там по поставщикам, подрядчикам, там еще, ну, короче, там десяток другой платежей. И его все, будем так говорить, бизнес в конце марта закрывают. Он, естественно, изо всех сил, как настоящий, будем так говорить, рыцарь, платит там людям зарплату, пытается одни другие платежи закрыть, но вал этот нарастает, эмоции все больше и больше, и, естественно, происходит следующее. Он с одним платежом не справляется, со вторым, третьим, банк блокирует ему карточку, ну, ставит, что и так далее, налоги сейчас вот как раз апрель месяц набегают, тут же не платеж по лизингу, тут же эти товарищи нервничают все на свете, поставщики и так далее, кто-то даже умудрился очень быстро просудиться и тоже на него успеть там выставить, ну, на блокировку, на карточку. И получается, человек, даже если он где-то сейчас чего-то перезаймет, или кто-то ему даже кинет какие-то деньги, неважно, на расчетный счет или на физлицо, у него все тут же списывается. И он, по сути, находится, ну, будем так говорить, в состоянии абсолютного недееспособности как контрагент. Он бы даже, может быть, и хотел бы какую-нибудь стратегию там как-то с кем-то о чем-то договориться, и он готов договориться с утра до вечера, но у него, условно говоря, за него кто-то списывает деньги не в том совсем порядке и приоритетах, как ему хотелось бы. И уж тем более у него не остается ни рубля, ни на хлеб, ни на бензин, ну вообще ни на что, чтобы как-то вообще, ну на телефон денег даже не остается, чтобы осуществлять эту хозяйственную деятельность и даже с кем-то дальше договариваться. Что делать в такой ситуации? Вот тысячам и тысячам предпринимателей, которые сейчас не хотят идти в банкротство, они готовы даже через какое-то время там часть своего имущества продать, еще что-то, может быть, там золото или еще что-то там, когда будет возможность что-то где-то там, участок какой-нибудь реализовать, ну и потихонечку, будем так говорить, из ситуации выкарабкиваться, но физически им перекрывают кислород на 100%. Как быть?
Такой вопрос философский, можно сказать.
Не, ну тут даже философски-то понятно, что это если бы они пошли бы и в леса убежали, это уже как бы одна стратегия. А они хотят работать, они готовы. Единственное, у них график глубоко минусовой платежный баланс, и разруливать из этой ситуации очень сложно, даже находя и перезанимая или еще что-то. Ну, за них просто деньги уходят не туда, куда они хотели бы.
Ну, я в том плане философский момент, что быть или не быть, да, вот в чем вопрос.
Они хотят быть, они хотят быть. Это так. Вот четкая установка. Про тех, кто не хотят, и которые там бросили ключи от офиса и ушли куда-нибудь пьянствовать, про этих не говорим.
Так, ну, я за честный бизнес отвечу честно, да. Ну, тут ответ быть и не быть. Точнее, не быть и быть.
Угу.
То есть та фирма, которая сейчас в минусе, и она из минуса не выйдет, потому что если не расплатится он, как он может расплатиться? Открыть там другую фирму, перевести договора, начать деятельность по этой фирме и расплатиться по долгам предыдущим. Вот текущую пустить в банкротство, чтобы расплатиться с долгами, и там можно сделать финансовое оздоровление.
Вот. Это если есть такая возможность. А если он ИП, которая не может в итоге такие делать движения?
Так. Кто-то сейчас мой ответ как сказку воспринят, я просто говорю как вариант.
Да. Ну, мы сейчас дискутируем, обсуждаем, у людей это самая больная проблема сейчас. Вот апрель 2020 года, у миллионов людей в России это самая больная проблема сейчас.
Если он ИП,
да.
Ему надо открыть тогда ООО, если он ИП. И на ИП перевести договора на ООО. Чтобы он мог функционировать, зарабатывать деньги и расплатиться по долгам как ИП. Как вариант. То есть, ну, чем-то придется пожертвовать.
А, например, чем и как?
Пока платежами контрагентам текущим. Но я за честный бизнес. То есть, ко мне обращаются с банкротством тоже. Если я вижу, что это не связано там с кризисом, или просто человек набрал денег и хочет кинуть, я тоже отказываю. Там, не передаю своим коллегам, арбитражным управляющим. То есть я отвечаю сейчас от себя. Да,
естественно, естественно.
Да, мое мнение, и я бы как сделал? Сделал бы фирму другую, перевел у нее договора, начал действовать, не чтобы кинуть, а наоборот, чтобы расплатиться по предыдущей, по текущей. Ну и опять же выходить на переговоры с взыскателями, то есть сделать отсрочку, рассрочку, заключать мировое, там, действительно, ну, взять свой баланс, показать, вот было столько, стало столько. Понятно, что это может мало кого заинтересовать, но если делать шаги к урегулированию вопроса, то в 80% случаев, могу сказать, в своей практике, 70-80, в большинстве случаев, даже самые тяжелые вопросы решаются. Если ты не врядишься, не уходишь и не просто говоришь, у меня денег нет, а поехал, встретился, показал, что было столько, стало столько, смогу выплатить там в течение года или двух. Как пример говорю.
И даже с коллекторами можно договариваться спокойно, не стоит их бояться.
Коллекторы, да, но тем более их несколько ограничили в правах. Они там стену сейчас медом не измажут. Ну да, они такие же, в принципе, что люди. Если они превышают полномочия, я такой лайфхак даю. Сейчас соединю с своим юристом, говорите, и набирайте на 052 и соединяйтесь с полицией. Если они свои полномочия превышают. А так, естественно, они будут там превышать или, так сказать, на крае ножа, да, законодательного, работать, если вы трубки просто скидываете, не отвечаете. А так с ними можно договориться, и есть случаи и не единичные, когда коллекторы сами понимают, что взыскать особо нечего, и соглашаются там на 50% от долга, на 40% или на отсрочку, просрочку.
А вот на твой взгляд, понятно, что это экономически большие реалии и все остальное, но вот судя по тому, что происходит, что будет происходить дальше, в ближайшие месяцы и так далее, и как ты будешь действовать в этой ситуации? Ну, на ближайшие полгода хотя бы, если есть у тебя собственная стратегия.
Да, конечно, пришлось выразить, так сказать, в режиме, да, усиленном, ускоренном. Я думаю, все будет переходить в онлайн. Вот. Соответственно, сейчас делаю как онлайн-консультацию, удаленную подготовку документов. Здесь у нас даже суды не работают уже два месяца. Понятно, что идет спад, но увеличилось количество консультаций. Просто я помогаю, понятно, что в большинстве случаев сейчас безвозмездно, потому что действительно многим нечем расплачиваться.
Вот. так сказать, нарабатываешь клиентуру на будущее и лояльное отношение людей.
И даже, в принципе, во многих случаях так безвозмездно. Просто они говорят, вот мы обращались там, к другим юристам, если входящий звонок холодный, нам сказать, что не консультируют. Я выслушал вопрос, понимаю, что юристы не консультируют, потому что это вопрос бесплатный, грубо говоря. Я чем могу, подсказывать. Ну, если по стратегии, да, переход в онлайн, вот, и создание, возможно, там, онлайн-школ для юристов, которые хотят с нами перейти к своей практике.
Так можно сказать, поддержку фрилансеров и самозанятых юристов, да?
Да, кто сейчас. Ну, в Москве 35 тысяч юристов, конкуренция большая, но и, в принципе, население большое. Поэтому, если хорошо, качественно выполняешь свою работу, в принципе, всегда будет сарафанное радио.
А вот в двух словах еще, вот прямо вот сегодня, сейчас, некие очень небольшие советы всем. И по каким вопросам чаще всего тебя беспокоят, ну, будем так говорить, за последние пару недель? Вот некий такой чек-лист можешь продиктовать?
Да, я вот как раз выписал у себя в соцсетях, тоже на эти темы делаю, обобщил.
Интересно.
Для предпринимателей это как получить отсрочку по оплате налогов, кредитов, аренды. Да? С тобой уже обсудили. Оформить форс-мажор в договорах с заказчиками и исполнителями. Есть такая 451 статья Гражданского кодекса, существенные изменения обстоятельств. Вот в рамках нее с переговоры ведем с контрагентами заказчиков. И надлежащее оформить сотрудников при увольнении или на удаленку. То есть сейчас много работы у кадровиков, у специалистов по трудовому праву. Ну и вопросы, естественно, такие насущные, взыскание долгов, банкротство. То, что сейчас в топ уходит. У физлиц, в принципе, то же самое. Ну, спрашиваю, что является, не является законным сокращением зарплаты или увольнением. Здесь тоже такие же вопросы, как у предпринимателей с арендодателем. И такая же рекомендация, не надо там фуштыки со своим работодателем переговоры вести, но если он прям вас заставляет там по собственному желанию написать или не оплачиваем отпуск, надо, конечно, переговорить и дать понять, что у вас тоже источник, допустим, для существования не остается, чтобы он понимал, если он прям жестит. Но здесь помощь, соответственно, трудовая инспекция, суды. Опять же, как улеть мотив, да, у сегодняшнего нашего разговора, это переговоры. Вот буквально вчера, значит, звонок и там консультации, спрашивают, а может мне уволиться, чтобы пособие для безработицы получить, потому что мне работодатель сказал, что он мне ничего не будет выплачивать. Я говорю, какая там белая зарплата, 30 тысяч. Приходится такой термин, да, использовать, белая зарплата, 30 тысяч. Я говорю, только если он вам не платит, и вы сейчас не станете там на биржу, то у вас и социальные выплаты не будет, и он вам не заплатит. Я говорю, вы ему скажите, у вас, получается, нет средств для существования, или что вы будете вынуждены. Либо там по-любому с ним вопрос решать, пусть он вам хотя бы часть какую-то платит. Либо там увольняться, там, вставать на биржу. Он говорит, а при увольнении он мне ничего не хочет платить. Я говорю, ну вы ему объясните, что есть слово хочет, там есть слово может. Пусть опять же какую-то часть выплатит, потом в рассрочку. Он не имеет права без средств к существованию. Понятно, он попал в сложную ситуацию. Ну, какую-то часть он вам должен выплатить.
Да, вот такой вопрос еще, который вот тоже я очень часто сейчас слышу среди и людей, и предпринимателей обсуждения. Как людям реагировать, если им работодатель предложит поменять свой статус из наемного сотрудника, заключить с ними договор как с самозанятым?
Ну, опять же, да, все индивидуально. Если понимаете, да, что у вашего работодателя не останется средств снова к существованию, или будут, но он просто, скажем так, не может нести больше эту налоговую нагрузку по зарплате, тогда, наверное, имеет смысл пойти навстречу. Если будет вам выплаты как самозанятому, будут выплаты. Вы это понимаете, вы же все-таки работаете в организации, знаете, там заказчиков, какой объем примерно планируется, или кто из заказчиков ушел. Вы понимаете, что лучше там самозанятым получать деньги, чем вот так по зарплате будут у него не платежи. Лучше здесь, наверное, в какой-то степени помочь работодателю. И принять это предложение.
Спасибо, Дан. И такое, можно такое, как сказать, очень так эффективно, быстро поговорили, я считаю. Ну, да. Рассчитывал даже, что дольше все продлится. Вот из этой всей ситуации я понимаю, что очень много проблем, что они перегружают эти люди эмоциями там отрицательными, и приходится как психологу и как священнику через себя это все пропускать. Это непростая доля очень у тебя. Вот это я вот искренне тебя поддерживаю. И сам нахожусь часто в этой ситуации. А вот несмотря на это, на все, если посмотреть вот на все, что происходит, что ты в этом видишь хорошего на перспективу? Вот хоть что-нибудь хорошее есть?
Думаю, да, всегда есть хорошее.
Ну, из всей вообще, вот из этой глобальной ситуации на перспективу, что людям какую-то надежду, я считаю, надо обязательно нам в конце разговора подарить.
Ну, вот за время своей практики решил больше 3000 правовых вопросов. И, так сказать, ну, бывает, конечно, тупиковые ситуации, но их не так много. То есть всегда есть выход. Я считаю, что в это время нужно объединяться. И друзья, родственники, опять же, просто поговорить, такой термин, по душам, да, с работодателем или с арендодателем. То есть, на самом деле, это время возможностей. И, наверное, каждый за это время с собой еще раз познакомился хорошо, себя увидел. Вот. И люди, они как оголяются, скрываются, и время возможностей, то есть возникают, если одни возможности теряются, возникают другие, которые раньше были недоступны. Поэтому вот взвесить плюс-минус и понять, куда дальше двигаться. И если что-то закрылось, как дорожное, да, регулирование, одна дорога закрылась, значит, есть другая. То есть точку можно попасть. Увидеть возможности. Думаю, они есть, всегда есть.
Да, спасибо большое.
Источник возможностей, да.
Да. Если есть ко мне какой-то вопрос или еще что-то, я тоже готов тебе ответить. Вот. А со своей стороны, это такой вопрос, пока ты там думаешь, можно ли, если что, я буду использовать часть этого видео где-то в своих роликах, ну или целиком при монтаже каких-то других фильмов?
Да, конечно, и
спасибо.
Обратно могу ли я использовать?
Да, конечно, на здоровье, я только за.
Ну, вопрос тебе, в каком ты направлении двигаешься?
Ну, у тебя как? Сейчас, на данную минуту, на удивление, вот моя мечта общаться и вести переговоры и работать по удаленке, она реально реализовалась. Я очень давно, на самом деле, это хотел сделать, но в большинстве случаев люди всегда говорили: приедь на встречу, давай встретимся, поговорим, почему ты не хочешь встречаться? Вот, и это меня жутко напрягало. Ну, сам понимаешь, что такое лишняя поездка в Москву, лишняя поездка в Питер, в Ростов, там еще куда-то. Это, ну, минус минимум один день только с передвижениями из-за часовой встречи, потом в себя приходишь, еще нужно отоспаться после этой там самолетов или еще чего-то. А сейчас люди абсолютно спокойно, нормально воспринимают вот такой формат. И вот мы с тобой разговариваем сейчас и записываем это по скайпу. Я считаю, вот этот контент очень полезен и очень нужен людям. Вот в таком именно эффективном, конкретном вот сейчас формате. Раньше вот ни тебе, ни мне даже в голову это не приходило. Сесть вот так вот и записать интервью, чтобы охватить сразу 1000 человек. Вот я в этом плане доволен, что произошло такое изменение насильное, ну, оно неприятное и все остальное, но это изменение произошло. И люди сейчас, я выкладываю вот эти вот интервью каждый день, мне десятки поступают обратных позитивных сообщений, и тех, кто снимается, они говорят, очень быстро идет к ним тоже разные запросы, и самые разные там и клиенты, и партнеры возникают. Но этот формат мне реально очень нравится. С другой стороны, я вот так вот поделюсь, поскольку плотно занимался последние там полгода некой инвестиционной сферой, конечно, я с огромным, будем так говорить, сожалением искренне поддерживаю тех людей, с кем я всеми вел переговоры, с кем общаюсь и так далее. Они сейчас находятся в очень и очень сложной ситуации, некоторые на грани отчаяния. Ну, я очень душой как бы с ними, хочу их там поддержать, помочь. Многим предлагаю вот любой формат с моей стороны, тоже консультации, там съемок, некое еще что-то. Ну, очень надеюсь, что это все в ближайшем будущем закончится и жизнь вернется, ну, хотя бы постепенно, может быть, в течение там года-двух, ну, в нормальное русло, что эти люди смогут дальше быть полезны обществу, что-то зарабатывать, ну, и чувствовать себя снова комфортно.
Да, спасибо тебе за то, что ты делаешь. На самом деле, поговорил с тобой, как будто душу излил.
Я думаю, на самом деле, вот твой посыл и то, что ты со школы хотел нести людям добро и помогать, чтобы они чувствовали себя защищенными, он очень хороший. И я тоже верю в карму, что ее нужно как бы, ну, людям делать добро, и это обязательно вернется. Я всей душой готов тебя поддержать.
Спасибо, да, стараемся. Я просто обзвонил старых клиентов, спросил, какие у вас проблемы, чем могу помочь. И вот то, что я перечислил, да, так обобщил там у себя в соцсетях в виде статей. Но, в принципе, вопросы, да, практически одни и те же. И достаточно такие сложные ситуации. Некоторые говорят, что даже буквально там денег на еду уже там местами не хватает.
Хочешь, если такой маленький от меня, как от человека, который занимается и пиаром, и информацией, маленький такой как бы совет. Сделал любую консультацию, раз, и тут же, вот если решение, оно такое нетипичное или интересное, тут же раз и сделал пост во всех своих соцсетях. Вот сегодня позвонил человек с такой-то проблемой, вот по такому-то закону, по таким-то примерам сделали решение такое-то, такое-то, такое-то. Соответственно, если вам это нужно, типовое такое-то решение, обращайтесь, если у вас это, ну, такая же проблема. Следующее решение, вот там по договорам аренды, такое-то, такое-то, такая-то задача, мы решили это так-то, так-то, так-то. Хопс, новый пост. Понятно, что это могут, ну, будем так говорить, воспользоваться твои конкуренты, кто-то может этим бесплатно воспользоваться и все остальное, но это будет очень явный, четкий пример твоей экспертности, то, что ты эти вопросы решаешь, и, соответственно, лучше обратиться к тому человеку, кто реально делает, чем тот, который рассказывает какие-то туманные разговоры, непонятные, и в большинстве случаев, вот даже я не умею правильно написать исковое заявление, я не понимаю, кому и как правильно позвонить и что сказать, чтобы вот на 100% реализовать тобою придуманное решение правильно. Я этого не сделаю. И всем нужен вот такой посредник, как когда-то тебе сказала твоя учительница, чтобы он помог обычным людям, обычным предпринимателям с несвойственной для них ситуацией по взаимодействию с государством, с банками, с контрагентами. Ну, и вот такой вот как бы от меня маленькая, будем так говорить, тебе поддержка.
Спасибо, очень ценно. Да, очень много пищи для размышления в коротком разговоре.
Вот, а юристы часто, сколько я слышу, они боятся этим поделиться. А я в этом говорю, не вижу ничего страшного. Вот для меня даже, дай гениальнейшее исковое заявление, гениальнейшее, ну, на взгляд юристов, я его буду читать, ну, как баран на новые ворота. Я в нем не увижу этой гениальности, я не пойму, что с ним делать и как его правильно использовать, как в какую минуту правильно его подать, на чей стол положить и так далее. Вот всех вот этих нюансов я все равно не смогу вот именно филигранно воспользоваться. Ну, в лучшем случае сделаю это как-нибудь совсем по-плохому и только могу еще испортить всю ситуацию, и я это понимаю. А те, кто даже этого не поймут и не прочитают, они вообще даже не увидят вообще. Для них это будет китайская грамота, на китайском языке написанное. Это гениальное исковое заявление.
Ты, кстати, затронул, да, хотел сказать в этой беседе с тобой такую вещь, как наш менталитет. Вот я хожу к зубному, сейчас стараюсь, там, 2 раза в год, но раньше, понятно, реже. То есть мы идем к врачу, когда уже надо там вырывать зуб.
Да, да.
Это наш менталитет. И также идем к юристу. Я такой занавес приоткрою, 90% у меня сел лечимый стоматолог, потому что, грубо говоря, с детства лечит там меня и до этого там родители, ну, семейный, к кому обращаемся. Он говорит, 90% значит, нашей работы это то, что вовремя люди просто не лечат свои зубы, не следят за ними. Также есть правовое здоровье ваших дел. Если вовремя не обращаетесь, потом все сложнее и сложнее становится. Или вообще тупиковые ситуации. То есть многие заемщики тоже обращаются, когда банк уже забирает имущество. Если такой лайфхак небольшой, если долг вам не дают больше 2 месяцев, или у вас просрочка пошла там второй месяц по кредиту, идите там на переговоры. То есть, если долг, то пишите претензию. Если банк, идите в отдел по работе с проблемной задолженностью. То есть, не надо усугублять ситуацию. Uh-huh. Потом юрист станет дороже, и дело сложнее, или uh-huh. вообще безвыигрышно.
Uh-huh.
Это вот как проблема нашего менталитета. И может быть, плюс этого кризиса, там, как и предыдущих всех, да, в том, что мы начинаем активизироваться и делать то, что раньше не делали.
Угу. Ну, так сказать, заново полностью изучаем все возможности, все угрозы и видим, какие шаги действительно нужны нам для того, чтобы дальше как-то жить, развиваться и к чему-то вообще двигаться в этой жизни. Вот.
Да, лишнего, да.
Еще раз спасибо. Тогда я на этом запись заканчиваю. Жму крепко руку дистанционно. Вот. Все. На связи. Хорошо?
Спасибо большое, да. Угу.